слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
В Москве 16:05, в эфире программа «Время свободы». Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков может стать фигурантом так называемого дела оборонсервиса. Полиция проверяет сообщение о том, что Дмитрий Виноградов, совершивший массовое убийство в Москве, приобрел медицинскую справку для получения разрешения на ношение оружия. В Пекине открылся съезд Коммунистической партии Китая. Эти и многие другие темы в этом часе нашей программы. Следственный комитет предъявил обвинение подозреваемым по делу ОАО «Оборонсервис» Максиму Закутайло и Екатерине Сметановой по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Эксперты не исключают, что одним из фигурантов этого дела может стать и отправленный в отставку с поста министра обороны Анатолий Сердюков. Тему продолжает Михаил Соленков.
Следователи предварительно оценили ущерб, нанесенный государству действиями обвиняемых, в 3 миллиарда рублей. Бывший руководитель Центра правовой поддержки «Эксперт» Екатерина Сметанова и ее муж, занимавший должность гендиректора окружного материального склада Московского округа ВВС Максим Закутайло, обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы. Сметанова и Закутайло, как сообщил адвокат Олег Бессонов, настаивают на своей невиновности. Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявил, что уже на этой неделе обвинения могут быть предъявлены еще нескольким фигурантам дела.
Могу сказать, что круг подозреваемых по этому громкому уголовному делу, разумеется, не окончательный. Кто-то из фигурантов уголовного дела в ближайшее время, скорее всего, поменяет свой процессуальный статус свидетеля на подозреваемого. Могу сказать, что и озвученный ранее перечень объектов недвижимости Минобороны, которые по версии следствия были проданы аффилированным структурам по мошенническим схемам, тоже, скорее всего, будет расширен. Сейчас продолжаются активные процессуальные действия, допросы, выемки и другие необходимые следственно-оперативные мероприятия, которые проводятся в Департаменте имущественных отношений Министерства обороны, а также в аффилированных и дочерних предприятиях оборонсервиса.
Владимир Маркин добавил, что следственные действия проводятся не только в Москве, но и в других регионах страны, в частности в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Бывший начальник Департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева, у которой в рамках уголовного дела были изъяты драгоценности и крупная сумма денег, сейчас находится в одной из ведомственных клиник на западе Москвы. Следователи допросят ее, как только на это дадут согласие врачи. Эксперты не исключают, что в деле ОАО «Оборонсервис» может появиться и фамилия отправленного на днях в отставку с поста министра обороны Анатолия Сердюкова, говорит ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин.
Я не исключаю этого, но насколько причастен к этому делу Сердюков, не знаю. Но как министр обороны, безусловно, он отвечает за все, что делалось в подведомственном его подразделении и организациях.
Но, насколько я помню, никто из министров обороны или даже его первых помощников за какие-то подобные вещи ответственности не нес. Или я ошибаюсь?
Начальник Центрального финансового управления генерал-полковник Олейник за договор с Юлией Тимошенко по поводу поставок с Украины строительных материалов сидел 3 или 4 года. Был разжалован, но несмотря на то, что на этом договоре были подписи и министра обороны, и министра финансов, пострадал только один генерал.
Независимый военный обозреватель Александр Гольц считает, что история с мошенничеством в ОАО «Оборонсервис» всплыла именно сейчас, как раз в связи с попытками убрать Сердюкова с поста министра.
Вся эта история была только поводом для раскручивания большой антисердюковской интриги. Эту историю стали раскручивать только тогда, когда участники этой интриги поверили в то, что они смогут убедить Путина подписать указ об освобождении Сердюкова.
Ну а сам Сердюков может стать одним из подозреваемых по этому делу?
Сейчас как раз происходит смена правил, я бы сказал, во взаимоотношениях кремлевских начальников. Еще некоторое время назад было невозможно представить, что антисердюковская кампания не прекратилась бы после того, как Путин его принял. Невозможно было представить кампанию в грязном белье, в личных отношениях с женщинами чиновника такого ранга, как Сердюков. Однако все это произошло на наших глазах. Так что я бы не исключал ничего.
Заявил в интервью «Радио Свобода» военный эксперт Александр Гольц. Сергей Шойгу на первом заседании в новой должности министра обороны пообещал, что лично изучит все документы по делу УАО «Оборонсервис». Михаил Соленков, «Радио Свобода», Москва.
Итак, первоочередной задачей нового министра обороны России Сергея Шойгу, как считают эксперты, станет инвентаризация результатов военной реформы, которую проводил отправленный в отставку Анатолий Сердюков. Мой коллега Андрей Шары беседует на эту тему с военным обозревателем «Комсомольской правды» Виктором Баранцом.
Не все плохо было при Сердюкове в армии. Да, армия благодарна, что при Сердюкове денежное довольствие у военных увеличилось пока примерно в 2,5-3 раза. Хотя армия прекрасно знает о том, что при повышении денежного довольствия другой рукой государство отобрало у военных очень многие льготы. То есть Сердюков объективно пошел на такой шаг, как сокращение количества вузов, поскольку нам в российской армии, которая сегодня не достигает уже 800 тысяч человек, не нужно в год выпускать по 18-20 тысяч лейтенантов, нам вполне хватит сегодня 6-8 тысяч. Армия такие реформы Сердюкова поняла. Но армия не понимает такие преступные реформы Сердюкова, которые связаны с военным образованием, с военной медициной, с тем, как налажен учет жилья, почему многие квартиры ставленцы Сердюкова, которые имеют 2-3 квартиры в Питере, получают здесь элитное жилье, которое стоит по 10 миллионов долларов.
Как в этой ситуации воспринято появление в министерстве Сергея Шойгу? Нет другого кадрового решения у Путина? Нет других достойных кандидатур?
Я слышу эти бесконечные разговоры, что нелогично было, продержав Шойгу 6 месяцев на должности губернатора Московской области, назначать его министром обороны. Я слышу эти разговоры, что у Путина короткая скамейка, якобы кроме Шойгу там никого не было. Знаете, это все досужие разговоры. Но для Путина было важно назначить а. фигуру, которую бы армия приняла, и б. ему нужен был организатор с незаплатной этой репутацией, за которой бы не тянулся этот черный шлейф. Мы все видим, никто не скажет, что Шойгу обладает атомной способностью к организации большой такой структуры. Он принял МЧС, которое было похоже на колхоз 40 лет без урожая. А вот посмотрите, в каком состоянии Шойгу сдал МЧС. А МЧС – это наполовину вынесенная организация позитивных факторов при назначении министра, которые обращались именно к фигуре Шойгу. Я думаю, что были учтены Путиным. Вы спрашиваете меня, как восприняла армия? Радостно восприняла. Шойгу связывают очень большие надежды. Перед Шойгу стоят гигантское количество задач, и, конечно, прежде всего связано с тем, чтобы навести в самом, прежде всего, в самом Министерстве обороны военный порядок. Министерство обороны, генеральный штаб при Сердюкове превратились в какой-то балаганный проходной двор.
Вы с этим связываете первые кадровые решения, которые принял Сергей Шойгу, пригласив на пост начальника своего аппарата генерал-лейтенанта, который работал с ним еще в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, взяв с собой двух вице-премьеров из правительства Московской области, тоже для аппаратного укрепления.
Будь я назначен на этот пост, конечно бы я собирал свою команду, людей, на которых я мог положиться, людей, которых я видел в практике, в деле. К Шойгу нужна своя команда. И сердце этой команды он начал создавать именно с тех людей, которые он хорошо знает. Давайте дадим Шойгу работать. И я вам хочу сказать, что уже первое решение вызвало в армии такие позиции, что офицеров руки отумились от этого. Я имею в виду первое же распоряжение о том, что Суворовцы накинутся, будут возвращены на парады Красной площади. Это хорошее начало.
Каковы главные, хотя бы пунктирно, Виктор, времени у нас немного, направления, на которые сейчас Шойгу нужно обращать внимание, на ваш взгляд, военного эксперта?
Путин сказал, цитирую дословно, надо развить все то хорошее, что наработано, и убрать все то плохое, что мы сегодня имеем. Но первое, конечно, что он должен сделать, провести глубочайшую, строжайшую инвентаризацию реформы Сердюкова, чтобы увидеть то, что хорошо прижилось и правильно сделано, где надо поправить, а где надо остановить, сломать или сделать шаг назад и пойти в правильном направлении.
Это был военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Бронец. С ним беседовал Андрей Шарый. В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Воробьев назначен исполняющим обязанности губернатора Московской области. Прежний губернатор Сергей Шойгу был назначен министром обороны после отставки Анатолия Сердюкова, связанной с расследованием уголовных дел в связи с хищениями в компании «Оборонсервис». МВД России выявило хищение в 93 миллиона рублей, выделенных на подготовку к саммиту Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в Владивостоке. В Москве и Владивостоке в четверг были проведены обыски. Полиция проверяет сообщение о том, что Дмитрий Виноградов, совершивший накануне в Москве массовое убийство, приобрел медицинскую справку для получения разрешения на ношение оружия. Верховный суд России признал законным лишение неприкосновенности депутата Госдумы от КПРФ Владимира Бессонова. В Пекине проходит 18-й съезд правящей коммунистической партии Китая. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что сразу после ее окончания в 19 часов в эфире «Радио Свобода» передача Владимира Карамурзы «Грани времени». Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня это американская печать. На линии связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Итак, свершилось. В США состоялись президентские выборы. Главой государства на предстоящие 4 года переизбран Барак Обама. Интересно, какова реакция ведущих американских газет?
Здравствуйте, Андрей. Когда 4 года назад Барак Обама первый раз стал президентом, американская экономика таяла, говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». Избрание Обамы на второй срок пришлось на более спокойные, но все же смутные времена. Экономика восстанавливается, но намного медленнее, чем кто-либо мог представить в 2008 году. Надвигающиеся фискальные проблемы, к которым президент обещал обратиться, остаются нерешенными и фактически углубились за 4 года, сопровождаемые рекордным бюджетным дефицитом. После непродолжительных торжеств президенту придется обратиться к проблеме запланированного повышения налогов и сокращения государственных расходов для того, чтобы страна опять не вернулась в рецессию. И все же перспектива еще 4 лет в Белом доме дает Обаме шанс закрепить достижения своего первого срока и завершить недоделанное, считают авторы статьи. Достижения включают стабилизацию экономики и реформу системы страховой медицины. Последняя по большей части еще не вступила в силу. Во второй срок Обама должен будет обеспечить достижение двойной цели – покрыть страховкой миллионы незастрахованных американцев и начать трудный непредсказуемый процесс сдерживания неустойчивого роста стоимости медобслуживания. Однако по-настоящему мерой успеха Обамы и конечной оценкой его президентства будет то, сможет ли он в ходе второго срока выполнить ряд тех обещаний, которые восхитили американцев его кандидатурой 4 года назад. Позволит ли второй срок Обамы преодолеть ему идеологические расхождения, что он пообещал сделать, но вместо этого нашел весьма трудным. Конгресс остается в тупике, и нет признаков того, что непримиримость оппозиционной республиканской партии, с которой столкнулся Обама, спадет. Однако ведь и Обама обрел 4-летнюю закалку, говорят авторы статьи. Вопрос только в том, сможет ли он продемонстрировать политическую осмотрительность и умелый законодательный подход, которых ему так часто не хватало в его первый срок. Вероятно, еще более важно то, сможет ли Обама продемонстрировать большую волю или даже большее мужество в решении вопросов, от которых он уходил в свой первый срок. Это реформа социальных льгот и выплат, системы социальных льгот и выплат и сокращение неприемлемого по объему национального долга, говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». Андрей.
Алан, а какие перспективы американские средства массовой информации видят перед президентом Обамой на внешнеполитическом поприще?
Андрей, корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Марк Лендлер, корреспондент при Белом доме, пишет, если история чему-либо учит, то президент Обама в предстоящие 4 года, вероятно, обратит свой взор за пределы Соединенных Штатов. От Ирана и России до Китая и Ближнего Востока для лидера, который желает оставить о себе память как о выдающемся государственном деятеле, для этого найдется много как возможностей, так и опасностей. Автор считает, что Обама мог бы достичь на международной арене чего-то более лучшего, чем тот тупик, в который зашли его внутриполитические инициативы. Прежде всего, во внешнеполитических планах первое место должно занять достижение договоренности с Ираном по сворачиванию ядерной программы, ссылается автор статьи на экспертов. Иранские центрифуги продолжают вращаться, а Израиль угрожает самостоятельно нанести удар по ним. И это может заставить Иран пойти на уступки. Хотя Обама вряд ли может надеяться совершить что-то такое же конструктивное, как знаменитая поездка Никсона в Пекин, продолжает автор, у президента есть шанс установить отношения с Китаем на новом уровне. В прошлом году Обама, например, сформулировал идею о стратегическом повороте от Ближнего Востока к Китаю и к Азии в целом. Задача будет только в том, чтобы утвердить свои позиции в регионе, не спровоцировав конфликт с Пекином. Что касается России, автор статьи отмечает возможность начала новых переговоров с Москвой по одному из самых излюбленных вопросов Обамы о нераспространении ядерного оружия. В своей скандально известной фразе, которую Обама сказал предыдущему президенту России Дмитрию Медведеву, он пообещал гибкость в вопросах размещения систем ПРО в Европе после своего переизбрания. И это может стать уступкой, которую российский президент Владимир Путин давно искал, считает автор публикации в «Нью-Йорк Таймс» Марк Лендлер. Андрей.
Спасибо. Это был наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов. Продолжим тему выборов Америки. На следующий день после победы Барака Обамы курсы акций на американских фондовых биржах резко упали. Основные рыночные индексы потеряли почти 2,5%. Вопросы о возможной связи между выборами и падением курсов акций замелькали в среду в финансовой прессе США. Тему продолжает Юрий Жигалкин.
Такой исход выборов прогнозировался, и лишь вчера игроки на Нью-Йоркской бирже были полны сдержанного оптимизма. Тем более, что периоды правления президентов-демократов были хороши для инвесторов. В среду, как это часто бывает на Уолл-стрит, настроения резко метнулись в другую сторону, и специалисты заговорили о финансовом утесе, к краю которого якобы подходит страна. Словосочетание «финансовый утес» — это политическая метафора, описывающая ситуацию, которая может последовать за резким сокращением государственных расходов, запланированным на начало будущего года. Решение об этом было принято около полутора лет назад Конгрессом в качестве предварительного условия для повышения пределов государственного долга. Долги были увеличены, но предполагавшийся компромисс между республиканцами и демократами относительно сокращения государственных расходов, компромисс, который бы мог предотвратить автоматическое урезание бюджета, практически по всем статьям не был достигнут. В результате, если ничего не изменится, через несколько недель госрасходы сократятся на 700 с лишним миллиардов долларов. Экономические последствия этого могут быть печальными для страны. Вопрос для инвесторов, трейдеров, да и для многих американцев состоит в том, добавляет или убавляет шансов решения этой проблемы сохранение президентства за Бараком Обамой. Как говорит Джефф Мэг, известный комментатор и трейдер на Уолл-стрит, не добавляет и не убавляет. Произойдет, скорее всего, следующее. Мы пошумим, реального компромисса достигнуто не будет, но будут приняты временные решения, которые позволят затянуть исполнение закона о сокращении расходов и тем самым изъять понятие «финансовый утес» из политического обихода. Но в перспективе ситуация остается прежней, крайне неустойчивой. Для того, чтобы что-то изменить, на мой взгляд, требуется готовность к компромиссу со стороны президента прежде всего. То, к чему, в отличие от своих предшественников, не был склонен президент Обама в первые 4 года своего президентства. Если реальный компромисс будет достигнут, то небо будет пределом для рынка. Понятие «финансовый клиф», впрочем, может быть лишь признаком глубочайших глобальных финансовых и экономических проблем, которые неразрешимы путем политического компромисса в Соединенных Штатах. Некоторые американские наблюдатели, например, говорят, что истинным поводом для рыночных тревог в США стали новые признаки ухудшающейся ситуации в Европе.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. До 6 возросло число жертв расправы, которую 30-летний юрист одной из московских фармацевтических компаний учинил над своими сослуживцами. В реанимационной палате скончался тяжело раненый Никита Стрельников. В больнице остается одна раненая девушка. В среду днем, напомню, юрист Дмитрий Виноградов пришел на аптечный склад, где проработал несколько лет, и начал стрелять по людям из двух карабинов. Эта трагедия вновь поставила вопрос о том, как быть с огнестрельным оружием в России, следует ли ужесточать правила его выдачи. Тему продолжает Елена Поляковская.
По одной из версий, 30-летний юрист компании «Протек» Дмитрий Виноградов совершил массовое убийство из-за того, что тяжело переживал разрыв с коллегой Анной Козняковой. По словам самой девушки, молодые люди расстались этой зимой, когда у Виноградова начались приступы агрессии на почве ревности. На месте трагедии, в офисе на улице Чермянской, куда его отвезли следователи, Виноградов пояснил им, как именно готовился к преступлению. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Виноградову также будет назначена психиатрическая экспертиза. Следователи сомневаются в его вменяемости. Доктор медицинских наук, криминалист Михаил Виноградов своему тезке диагноз уже поставил.
Он болен психически давно. Он болен шизофренией. Вялотекущая форма параноидной бредовой шизофрении. Я видел его и портреты, и читал его манифест. И как у психиатра вообще, и как у психиатра-эксперта и криминалиста, сомнений в его болезни нет. И экспертиза должна быть немедленно, раньше или параллельно со всеми следственными действиями. Но у меня есть один вопрос. Он болен давно, и я полагаю, что эта болезнь была заметна всем. Ну, может быть, на работе его считали странным, чокнутым, необычным. Но родные должны были знать и понимать, что он болен. И не исключаю, что частным образом его пытались лечить.
Дмитрий Виноградов оставил на своей странице в социальной сети так называемый манифест, в котором написал, что ненавидит человечество, сравнив его, цитата, с генетическим мусором. Вот, в частности, фрагмент его записи. «Поймите, что вы здесь лишние. Вы генетический мусор, которого здесь быть не должно. Мусор, который возник случайно в результате ошибки в эволюции. Мусор, который должен быть уничтожен». Российская пресса уже окрестила его русским Брейвиком. Криминалист Михаил Виноградов полагает, что такое сравнение вполне обосновано.
Брейвик имел свой манифест и поехал, ну, имел больше оружия и лучше, чем у этого господина, и поехал расстреливать молодежь, собравшуюся на острове, молодежь, которая идеологически была ему не просто чужда, а противна, и их он хотел уничтожать. Этот господин хотел уничтожать человеческий компост, людей, непригодных к жизни, и, имея меньшие возможности, чем Брейвик, он просто расстрелял знакомых, сослуживцев. И там, где есть статистика, существует от силы 1,5-2% людей, тяжело больных психически. А среди этих больных единицы, которые готовы так агрессивно выступать.
Правоохранительные органы проверят медицинское учреждение, где Дмитрий Виноградов получил справку о состоянии здоровья для разрешения на приобретение оружия. Средства массовой информации сообщали, что Виноградов купил этот документ. Ранее агентство «Интерфакс» писало, что разрешение на владение охотничьим оружием юрист фармацевтической компании получил легально. Это происшествие заставило чиновников заговорить об ужесточении правил выдачи и ношения оружия. Представители Министерства внутренних дел России подготовили пакет поправок в закон об оружии. В ведомстве отмечают, что предложение не связано напрямую с событиями 7 ноября, однако этот случай также оказал влияние. В МВД предлагают запретить людям носить все виды оружия в общественных местах, а также пользоваться ими в состоянии алкогольного опьянения. За нарушение этого пункта предусматривается ответственность вплоть до уголовной. Представители министерства также планируют повысить возраст, с которого разрешено иметь оружие, с 18 лет до 21 года. По мнению бывшего депутата Государственной Думы Геннадия Гудкова, одними запретами проблему не решить.
В России не так много оружия, хотя называют цифру, допустим, 6-6,5 миллионов, вроде кажется, это много. Но на самом деле в любой другой стране такая цифра на душу в разы выше. То есть у нас оружия в России на самом деле немного, вот то, которое на руках у населения. И вот то, что произошло в Москве, это вовсе никак не относится к проблеме легализации или нелегализации огнестрельного короткоствольного оружия, то бишь пистолетов. Просто надо четко понимать, что в стране нарастает экстремистско-радикальное мировоззрение. Количество людей, которые готовы с помощью силы сводить счеты, просто увеличивается. И на это влияет прежде всего организация самой жизни в стране. Это насилие на экранах, это, по большому счету, правовой беспредел, это агрессия на улицах, это накопившийся гигантский отрицательный заряд у населения, ведь у нас каждая пустяшная ссора может привести к трагическим последствиям.
Предложение Министерства внутренних дел уже поддержала глава Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая. На следующей неделе она намерена внести в Госдуму законопроект, ужесточающий правила владения оружием. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Воробьев назначен исполняющим обязанности губернатора Московской области. Прежний губернатор области Сергей Шойгу в понедельник был назначен министром обороны после отставки Анатолия Сердюкова, связанной с расследованием уголовных дел в связи с хищениями в компании «Оборонсервис». Воробьев проводит исполняющим обязанности губернатора до сентября будущего года, когда должны пройти выборы нового главы региона. МВД России выявило хищение 93 миллионов рублей, выделенных на подготовку к саммиту Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в Владивостоке. В Москве и Владивостоке сегодня были проведены обыски. Сообщается, что сотрудники полиции пришли в два здания Министерства регионального развития, в том числе в его головной офис. Полиция проверяет сообщение о том, что Дмитрий Виноградов, совершивший в Москве массовое убийство, за деньги приобрел медицинскую справку для получения разрешения на оружие. Верховный суд России признал законным лишение неприкосновенности депутата Госдумы от КПРФ Владимира Бессонова. В Пекине проходит 18-й съезд правящей коммунистической партии Китая. С докладом выступил председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Ху Цзиньтао. В числе главных задач, стоящих перед страной, он назвал борьбу с коррупцией. Не менее 4 тибетцев за последние сутки совершили в Китае попытки самосожжения в знак протеста против политики китайских властей в Тибете. Президент Сирии Башар Асад не намерен покидать страну. В интервью телекомпании Russia Today Асад заявил, что будет жить и умрет в Сирии. Президент США Барак Обама в ноябре посетит Мьянму. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве страны на юго-востоке Азии, визит запланирован на 19 ноября. Итак, в Пекине открылся 18-й съезд правящей коммунистической партии Китая. Сегодня с докладом перед делегатами выступил председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Ху Цзиньтао. Ожидается, что главным итогом съезда станет избрание нового партийного руководства, которое возглавит КПК и страну в будущем году. Новым генеральным секретарем, судя по всему, станет Си Цзиньпин. О смене поколений китайских лидеров, о последних скандалах в китайском руководстве партийном и государственном говорит заместитель главы отделения востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов. Вопрос ему задавал Валентин Барышников.
Это, пожалуй, будет первое поколение, которое не утверждал Дэн Сяопин. Потому что два предыдущих поколения, то есть Дян Цзимин и Ху Цзиньтао, были, по сути, утверждены не только они лично, но и та политика, и то окружение, в котором они находились. И в этом плане Дэн Сяопин заложил очень прочный фундамент для дальнейшего развития Китая. Но, с другой стороны, сегодня, из-за того, что, по сути, заканчивается вот это завещание Дэн Сяопина, Китай находится на перепутье, и приходит поколение, которое совсем по-иному воспитано и, возможно, имеет несколько иные цели. Во-первых, в отличие от поколения Ху Цзиньтао и Дян Цзимина, приходят люди, которые, как считается, значительно более либерально смотрят на развитие Китая. Но это либерализм не в плане западного либерализма, например, демократизации каких-то внутренних процессов. Но, прежде всего, считают, что Китай должен значительно более активно развиваться во внешний мир. Если Дэн Сяопин завещал двигаться очень медленными шагами, чтобы не нарушить баланс в мире и не напугать никого, то это поколение считает, что, наоборот, надо рваться в мир как можно более активно. И это во многом связано и с тем, что Китай уже задыхается в рамках своих границ. То есть для того, чтобы поддерживать развитие экономики Китая, поддержать уровень роста 7,5-8,5%, нужно обязательно вкладывать деньги за рубеж. Это, безусловно, изменит конфигурацию в мире. Скорее всего, это напугает многие страны, причем не только страны Запада, но и страны Азии, Японии, например. Поэтому новое поколение должно будет решать проблему имиджа Китая. Второй момент. Сегодня к власти не только на высшие эшелоны, но и уездные каждый уровень приходят люди, которые сами довольно активно участвуют в бизнесе, которые выросли в эпоху китайских 80-х годов и которые так или иначе были задействованы в первичном накоплении капиталов. Это люди, которые выросли уже в состоянии бурно развивающегося рынка. И, безусловно, у них рыночное мышление. Это значит, что многие вещи, которые государство сдерживало, ну, например, активное сращивание партийной верхушки с бизнесом, это может как раз проявиться в новом поколении. Наконец, третий момент очень важный. Многим сегодня, особенно из среднего поколения, кажется, что мощь Китая недостаточно оценена, по крайней мере, в окружающем мире, прежде всего Японии, Кореи и другими странами, с которыми граничит Китай. С этим связаны последние конфликты вокруг островов Сенкаку с Японией, вокруг островов Пэнхуэдао, на которые претендует в том числе, например, Вьетнам.
Во внутренней политике означает ли приход нового поколения, что будет быстрее дрейф от ортодоксальных коммунистических к каким-то новым, более либеральным взглядам?
Такой дрейф уже давным-давно идет. Единственное, что он не декларируется на уровне официальной политики. Сегодня действительно Китай сталкивается с проблемами, с которыми не сталкивалась, пожалуй, ни одна страна мира. Это относительно разбогатевшее население, которое уже не является вот теми забитыми, покорными китайцами, для которых зарабатывание каждого лишнего юаня было большой проблемой. То есть это население, которое прошло первичное накопление капитала. Население, которое впервые начинает двигаться в сторону того, что называем гражданское общество. Оно очень далеко от самого гражданского общества, потому что осознание своих прав и демократических прав в Китае просто никогда не было. Это вопрос исторический. Но это население, которое требует к себе большего уважения. И поэтому китайское руководство за последние 2-3 года идет на определенные уступки. Например, довольно жестко наказывают руководителей предприятий, которые обманывают своих рабочих. Более того, есть случаи, особенно в южных районах, когда население выступало против псевдовыборных, на самом деле назначенных руководителей. И государство шло на то, чтобы сменить на более приемлемые фигуры. Но пойти на серьезный шаг, то есть ввести систему демократических выборов, систему гражданского контроля, систему независимых профсоюзов, независимых общественных организаций и так далее, китайское государство не может это сделать. Скорее всего, большая свобода будет дана местным руководителям, которые, по сути, являются представителями местных кланов. И вот эти «свободы» в кавычках будут предоставляться не на уровне стандартных демократических механизмов, как, например, делается в Европе или в США, а на уровне того, что руководители кланов сами будут решать свои конфликты интересов, взаимоотношения между работодателем и рабочим и так далее.
И еще один вопрос. Он касается внутриполитической, подковерной, видимо, борьбы в руководстве китайского государства накануне вот этой смены поколений. Внешние наблюдатели за последние месяцы с некоторым удивлением наблюдали за происходившим. Это история Бо Силая, высокопоставленного политика, который был уличен в связи с преступлением, которое, как выяснилось, совершила его супруга, и он был разжалован. Недавно газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью о богатстве семьи другого ключевого политика Вэнь Цзябао. Говорят иногда, что это может быть борьба кланов в руководстве, которые пытаются скомпрометировать друг друга. Что вы думаете о происходящем? Действительно ли это так?
Прежде всего, мы видим, что питонное единство китайской компартии, китайского руководства нарушено. То, что китайские руководители далеко не бедные люди, это, конечно, было известно на уровне слухов и на уровне аналитиков, но никогда само по себе китайское руководство не выносило такие конфликты на людях. И, безусловно, сегодня идет борьба не просто поколений, сегодня идет борьба крупнейших политических кланов. И случайно летом Си Цзиньпина, одного из лидеров будущего Китая, старое поколение объединило в том, что он ненадежен в плане того, что не сможет продолжать ту политику, которая была завещена Дэн Сяопином. Обвинили его в этом люди, которые близки к окружению предыдущего лидера Цзян Цземина, который до сих пор пользуется огромным политическим весом. Ситуация с Бо Силаем укладывается в эту же схему, потому что Бо Силай не просто был популярным лидером, хотя здесь, безусловно, коррумпированным лидером, но лидером, который контролировал целые кланы и имел большое влияние в том, что в Министерстве государственной безопасности КНР. По сути, перед выборами и сейчас, перед новым назначением, идет, грубо говоря, подчистка хвостов и пытаются восстановить вот это единство.
Это был востоковед Алексей Маслов. Вопрос ему задавал Валентин Барышников.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в программе «Время свободы» рубрика «Сетевые разговоры». У микрофона Ольга Серебряная.
российских блогах строят версии относительно причин отставки министра обороны Анатолия Сердюкова. Лежащая на поверхности причина – коррупционный скандал – представляется настолько очевидной, что ее даже не обсуждают. Говорят, напротив, о личных качествах уволенного. ЖЖ-пользователь Сапожник даже нашел повод его похвалить.
Бесспорно, Сердюков был лучший министр обороны за всю историю России. Дружная ненависть к нему всей российской армии – наилучшее тому подтверждение. Сердюков, отслуживший срочного, презирал армейскую верхушку как тараканов. Они это чувствовали и платили ему лютой ненавистью. Однако, будучи абсолютно ничтожными и тупыми человечишками, не смели изобразить хотя бы какое-то сопротивление. Был ли Сердюков вором, то есть брал ли он средства из бюджета себе в карман? Да наверняка. Однако я почти уверен, что в этом отношении он среди всей путинской комарильи далеко не рекордсмен, а скорее всего просто скромняга. Тут ведь главное, кто его будет громче всех обличать. Те, у кого у самих рыльца в пушку по самые брови.
Связать все эти рассуждения с реальностью пытается Иван Давыдов в колонке на Ленте.ру.
Мы живем в средних веках, потому что думаем так же, как думали люди средних веков. Средневековый человек живет сразу в двух мирах – видимом и невидимом. И невидимый для него важнее видимого. Невидимый и есть подлинный, а видимый – только знак, подлежащий интерпретации. Если бы мы все жили прежде всего в мире видимом, главным вопросом был бы следующий – будет ли теперь заведено на проворовавшегося экс-министра уголовное дело? Есть ли шанс, что он понесет адекватное вине наказание? Или все ограничится отставкой, за которой не исключено последует назначение какое-нибудь? Но нет, эти вопросы даже и не ставятся, потому что мы все знаем на них ответы. И вот именно поэтому живем в Средневековье.
Еще один вопрос, вставший в связи с отставкой Сердюкова, выбору губернатора Подмосковья. Кто сменит на этом посту Сергея Шойгу, выяснится осенью 2013 года. До этого областью будет руководить временный губернатор. Об интересе к предстоящим выборам сразу же заявил Михаил Прохоров. Принять в них участие считает необходимым и депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гудков. Он пишет в ЖЖ.
Нужно понимать, что второго Шойгу у власти нет, но есть муниципальный фильтр. И если ничего не предпринять, то получим потемкинских оппозиционеров в сентябре. Идея с праймерис и единым кандидатом от оппозиции правильная. Но нужна серьезная кампания за отмену фильтра. С митингами, агитацией, сбором подписей. Праймерис среди оппозиционеров нужно провести уже в начале 2013 года, а избирательную кампанию начать весной. Оппозиция должна публично выдвинуть на выборы главы Подмосковья народного кандидата. И пусть его только попробуют не зарегистрировать, получат массовый протест и новый марш миллионов. К этим выборам готовиться нужно уже сейчас, летом будет поздно.
Теперь, когда будущее США в общих чертах определилось на ближайшие 4 года, англоязычная блогосфера сосредоточилась на Европе. Причем судьба ЕС в этих рассуждениях явно отошла на второй план. Основное внимание уделяется экономическим и социальным проблемам отдельных европейских стран. Во Франции 5 ноября был обнародован созданный по заказу правительства доклад промышленника Луи Галуа. Документ характеризует экономическое положение страны как критическое, указывая на утрату конкурентоспособности французской промышленности. В тот же день МВФ призвал Париж сократить бюджетные расходы и реформировать рынок труда, предупредив, что иначе страна скатится на уровень Испании и Италии. Вот какую оценку дает ситуации в стране британский еженедельник «Экономист» в блоге «Шарлемань», посвященном Франции.
6 ноября премьер-министр Жан-Марк Эро объявил о введении налоговых льгот для бизнеса на общую сумму в 26 миллиардов евро, призвав французов поддержать эти меры, чтобы избежать верного упадка. Смелые меры и смелые заявления, только пока не ясно, помогут ли они восстановлению конкурентоспособности. Повысить конкурентоспособность можно только упростив требования для работодателей, создающих новые рабочие места, и снизив социальные выплаты, которые они обязаны вносить за своих работников ежемесячно. Другого пути для оживления французской экономики просто нет.
В блогах «Телеграф» разговор идет о британской экономике. Финансист Томас Паскоя обращает внимание на то, что национальные рынки страдают как раз от отсутствия финансовых гарантий для квалифицированных работников. Он указывает на отток рабочей силы, ссылаясь на данные исследования, проведенного по заказу Министерства внутренних дел.
Почти 5 миллионов британцев живут за границей. Каждый год из страны уезжает около 150 тысяч человек. Половина из них – специалисты и управленцы. Среди них много инженеров и ученых. Это люди, которые строят карьеру. У них есть образование, но нет семьи и недвижимости. Именно такие люди нужны для развития экономики. Без них нас ждет стагнация.
Паскоя объясняет отток образованного среднего класса высокими налогами. При доходе в 20 тысяч фунтов в год они составляют 21%. При 40 тысяч 31.
Это значит, что некоторые отрасли оказываются закрытыми для талантливых, но бедных. Возьмем, к примеру, политику и журналистику, где преобладают выпускники дорогих частных школ. Чтобы стать профессионалом в этих отраслях, надо закончить университет и потом 5 лет жить на 20 тысяч фунтов в год, но при этом снимать квартиру, чем-то питаться, социализироваться в самом дорогом городе Европы. Приходится забыть об отдыхе и сбережениях, о том, чтобы завести семью. В итоге средний класс уезжает, а в стагнирующей Британии остаются только богатые, которые стоят у руля, и бедные, которые их выбирают.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Воробьев назначен исполняющим обязанности губернатора Московской области. Воробьев пробудет на этой должности до сентября будущего года, когда должны пройти выборы нового главы региона. МВД России выявило хищение 93 миллионов рублей, выделенных на подготовку к саммиту Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в Владивостоке. В Москве и Владивостоке были проведены обыски. Полиция проверяет сообщение о том, что Дмитрий Виноградов, совершивший в Москве массовое убийство, за деньги приобрел медицинскую справку для получения разрешения на оружие. Верховный суд России признал законным лишение неприкосновенности депутата Госдумы от КПРФ Владимира Бессонова. В Пекине проходит 18-й съезд правящей коммунистической партии Китая. Президент Сирии Башар Асад в интервью телекомпании Russia Today заявил, что не намерен покидать свою страну.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Парламент Греции в окружении десятков тысяч протестующих одобрил сегодня ночью новую антикризисную программу экономии государственных расходов на ближайшие годы. Это было одним из главных условий европейских кредиторов для предоставления стране, находящейся в глубоком долговом кризисе, очередных кредитов. Сама же программа финансовой помощи Греции, уже вторая за последние 2 года, была одобрена еще весной. Тему продолжает Сергей Сининский в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Новую программу финансовой помощи Греции на 130 миллиардов евро министры финансов стран еврозоны окончательно одобрили в середине марта. Напомним, первая программа, принятая в мае 2010 года, оценивалась в 110 миллиардов евро. Практически вся сумма второй программы предназначалась в виде компенсации тем частным кредиторам Греции, которые согласились на значительное списание ее долгов. Это произошло за неделю до решения министра финансов стран еврозоны. В тот момент общая задолженность страны этим кредиторам составляла почти 210 миллиардов евро, а общие их потери, даже с учетом предложенной компенсации, оценивались в 55-80% суммы первоначальных вложений этих инвесторов в греческие гособлигации. Более того, в действующее законодательство Греции были тогда экстренно внесены поправки, позволяющие перенести потери и на тех инвесторов, которые на предложенные им условия не согласились. Проведенную при таких обстоятельствах реструктуризацию накопленного греческого долга финансовые рынки расценили как дефолт, хотя европейские политики сделали все, чтобы ситуацию вокруг долгов Греции так бы не называли. Аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко отмечал тогда в интервью «Радио Свобода».
Случай в Греции, мне кажется, и рейтинговые агентства, и если говорить вот по сути, такая реструктуризация будет расценена как дефолт. Другое дело, что вот такой большой процент инвесторов, которые согласились на условия реструктуризации, говорит о том, что все-таки какой-то консенсус был достигнут. И если бы изначально такие условия по количеству инвесторов, которые согласны на условия реструктуризации, были прописаны в проспектах эмиссии при выпуске облигаций, вот, которые сейчас обмениваются на новые, то, скорее всего, такой трактовки, что ли, негативной для эмитента не было бы. Но в данном случае, когда инвесторов, по сути, заставили пойти на реструктуризацию, такие вот манипуляции, что ли, такие изменения в условиях обращения выпуска задним числом, поправки, которые имеют обратную силу, они привели к тому, что, скорее всего, такие условия реструктуризации, которые сейчас были достигнуты и на которые вынуждены пойти большинство инвесторов, такие условия будут простыны как дефолт.
Можно предположить, что если бы речь шла не о Греции, входящей не только в еврозону, но и в Организацию экономического сотрудничества и развития, объединяющую 34 наиболее индустриально развитых экономики мира, а о некой развивающейся стране, реструктуризацию ее долга на греческих условиях сразу назвали бы дефолтом, как было, например, в случае с Аргентиной в 2002 году. Из Франкфурта на Майне аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Конечно, такой шаг можно было бы приравнять к дефолту или, по крайней мере, к частичному банкротству. Однако этот критический порог Греция давно прошла. Весь мир знает, что страна фактически уже обанкротилась. И в сложившейся ситуации другого решения долговой проблемы Греции фактически не существует. Поэтому и принудительные меры греческого правительства, внесенные в национальное законодательство лишь в феврале, а значит, действующие задним числом, уже и воспринимаются рынками как чуть ли не должное. Но, безусловно, в случае какой-либо другой страны подобный такой шаг стал бы для нее убийственным.
12 марта, в первый же рабочий день после проведенной реструктуризации греческого долга, на долговом рынке Европы впервые появились новые греческие гособлигации. Те, которые были выпущены в рамках реструктуризации долга частным кредиторам взамен старых. Инвесторы восприняли их с большим недоверием. Запрашиваемая по этим облигациям доходность оказалась фактически запредельной. Даже несмотря на то, что буквально на следующий день международное рейтинговое агентство Fitch объявило о повышении своего рейтинга по новым гособлигациям Греции с уровня ограниченный дефолт на одну ступень. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Финансовый рынок отнюдь не забыл, что его долгое время водили за нос, подпитывая лукавой статистикой и несбыточными посулами. Поэтому неудивительно, что к новым греческим гособлигациям инвесторы отнеслись с таким недоверием. Означает ли это и более высокие проценты по ним в будущем? Трудно сказать. В принципе, какая разница, хуже, чем сейчас, быть уже не может. Откровенно говоря, Греция и до этого при прежних-то ценах была не в состоянии обслужить свои долги. Теперь одного дефолта, благодаря зарубежным кредитам и невиданному ранее в истории рынков списанию долгов, Греции якобы удалось избежать. Но если греческая экономика уже вскоре вновь не начнет расти, то я не исключаю, что она окажется перед угрозой нового катастрофического дефолта.
С тех пор прошло ровно 8 месяцев. Запрашиваемые долговым рынком проценты по гособлигациям Греции значительно снизились. Однако участники этих рынков все чаще не исключают сегодня того, что Греции может потребоваться новая реструктуризация долгов, то есть, по сути, новое значительное их списание, даже если страна вовремя получит новые кредиты от Европейского антикризисного фонда. Кредиты на 31 миллиард евро, а вовремя, значит, к середине ноября. По словам премьер-министра Греции, к 16 ноября, когда стране предстоит выплатить кредиторам очередные 5 миллиардов евро в счет текущего обслуживания накопленного долга, она может оказаться без этих денег, если не получит новые кредиты.
Это был экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий. Продолжаем программу «Время свободы». На прошлой неделе стало известно, что Российская национальная библиотека в Петербурге, она же любимая всеми петербуржцами публичка, увольняет более 300 своих сотрудников. Это вызвало возмущение в самой библиотеке и в читательской среде. 7 ноября в библиотеку пришло письмо из Министерства культуры, запрещающее увольнение до обсуждения программы развития библиотек, передает Татьяна Вольская.
Копия документа, недавно размещенного в интернете, свидетельствует о том, что руководство Российской национальной библиотеки собирается сократить шестую часть сотрудников. Это в документе, подписанном заместителем генерального директора Владимиром Александровым, называется оптимизацией штатного расписания. При этом авторы документа ссылаются на опыт ведущих библиотек Европы и Российской государственной библиотеки в Москве. Между тем, таким решением были возмущены не только сотрудники библиотеки, но и читатели. Они обратили внимание на то, что увольняют в основном тех, кто работает на полставки, и пожилых специалистов, и что сокращению подвергаются в первую очередь научные отделы, а не административно-хозяйственная часть. Между тем известно, что возраст для библиотекаря и библиографа – это только плюс. Чем старше работник, тем он опытнее и ценнее. Среди тех, кто работает на полставки, оказался и легендарный библиограф публички Никита Елисеев, на консультацию которому люди приезжают из других городов. На днях в интернете начался сбор подписей за то, чтобы он остался работать в публичке. В самый разгар страстей в РНБ пришло письмо из Министерства культуры с указанием не увольнять никого до обсуждения программ развития федеральных библиотек в Общественном совете при Минкультуре и до 1 декабря представить свой план развития библиотеки. Поможет ли это письмо предотвратить увольнение в публичке? Никита Елисеев.
Пусть Минкульт и не велел нас сокращать, но приказ номер 312, в нем речь идет о сокращении, насколько мне известно, не отменен. Нужно ждать до декабря, нужно смотреть, чем кончится в декабре все это дело. Каким образом общественный совет решит проблему. И кроме того, речь идет вообще об общей политике Министерства культуры. Насколько мне известно, сокращение кафедры классической филологии в университете так и висит над учеными. Как человек, любящий историю революции и занимающийся ей пессимист, надежда всегда должна оставаться, но я не знаю. По собственному желанию уволилась старейшая ответственная дежурная Белла Юрьевна, которую просто предложили перевестись на 10-й разряд. Все это как невыдавливание старейших сотрудников. По всей видимости, сокращаются средства на культуру. Культура остается выставочной, презентационной. Тут все знали, что там Джон Нойер приехал, еще что-нибудь такое. А, собственно, сама серьезная культура, ее основа, она сокращается. Вот так я это объясняю. Общей такой политикой отношение к культуре как к чему-то, что сияет, позолотой такой. Публичная библиотека просто высветилась. Но в конце концов, вернемся там, скажем, к проблеме здравоохранения. Когда закрываются маленькие больницы в селах, когда скорая помощь не может доехать. Все это называется оптимизация бюджетной сферы. Такое вот отношение к культуре нашей великой России.
История с публичкой напоминает главную претензию к бывшему министру обороны, что главный принцип руководства министерством стал фискальным, то есть все измеряется исключительно деньгами, считает экономист Владимир Грязневич.
Главным критерием оценки деятельности ведомства определяется количеством затраченных на его содержание денег. И вообще деньги в нынешнем российском государстве считаются главным критерием эффективности и вообще деятельности любой организации. Абсурдность этого подхода проявилась как в деятельности Сердюкова на посту министра обороны, который превратил, как утверждают специалисты министерства, в такую коммерческую лавочку. И похоже, что этот принцип настолько глубоко проник в российское государство, что по этому же принципу оценивается и работа Министерства культуры. И вот история с библиотекой, где действительно экономия на грошовых зарплатах представляется абсурдной в сравнении с тем ущербом, который будет нанесен российской культуре и системе библиотек, в частности, с увольнением этих специалистов, которых, наоборот, надо было облизывать за то, что они соглашались свою квалификацию вкладывать за такие грошовые деньги. Абсурдно также и то, что план увольнения представлен до 1 декабря, до представления плана развития библиотечной системы.
По мнению Владимира Грязневича, чиновники, которые это делают, знают, что получат одобрение начальства, если сделают главное – сократят кадры, штаты, расходы.
К сожалению, при всей нашей любви к Алексею Кудрину, бывшему министру финансов, я считаю, что именно он вел такой фискальный подход.
Владимир Грязневич считает, что этот денежный подход ко всем сферам жизни одобряется президентом Владимиром Путиным, поэтому такие случаи будут повторяться. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Репортаж Татьяны Вольской завершил этот час программы «Время свободы». Сразу после короткого объявления и выпуска последних известий в нашем эфире передача «Темы свободы». Я вернусь в эфир в 18 часов по московскому времени. Оставайтесь на наших волнах.
Свободе. Быстро и точно.
Я буду добиваться того, чтобы мы как можно скорее получили 31
такое
миллиард.
Такое решение шокировало не только подсудимую ее защиту,
правительство,
но и
Ирака уважает волю американского народа, который выбрал своего
президента. Подкупали президента. Участников спортивных состязаний, судей и наблюдателей, а в некоторых случаях также непосредственно...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.